Часть третья. Ночь. Глава седьмая. Ночь моя. Мое время. Что хочу, то и делаю. Если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь. Разница между ложиться и лежать. Лежать всегда пассивно. Даже мужчины раньше говорили, я бы уложил ее в койку. Хотя порой говорили, если бы она под меня легла. Чистые догадки. Вообще-то я не знаю, как говорили мужчины, только с их слов. И вот, значит, я лежу в комнате, под штукатурным глазом в потолке, за белыми занавесками между простынями аккуратно, как и они, и делаю шаг прочь из своего времени. В безвременье. Хотя время — вот оно, и я не вне времени. Однако ночью времени нет. Куда я отправляюсь? Туда, где хорошо. Мойра сидит на краешке моей кровати, нога на ногу, лодыжка на колени, в лиловом комбинезоне, в ухе одинокая висюлька, золотые ногти, эксцентричности ради, в коротких пожелтевших пальцах сигарета. «Пошли пиво, выпьем». «Ты мне пепел в кровать цыплешь», — сказала я. «А ты ее чаще заправляй», — ответила Мойра. «Через полчаса», — сказала я. «На завтра мне сдавать реферат». «Что это было? Психология, английский, экономика?» «Тогда мы такое учили. На полу в комнате обложками вверх валялись раскрытые книги тут и там. Этак затейливо». «Сию секунду», — сказала Мойра. «Тебе не надо лицо разукрашивать. Тут же одна я. О чем реферат?» «Я только что закончила о брачном изнасиловании». «Брачное?» — сказала я. «Как это типично. Даже изнасилование и то с браком». «Ха-ха», — сказала Мойра. «Пальто бери». Взяла его сама и кинула мне. «Я у тебя займу пятерку, ладно? Или где-нибудь в парке с мамой? Сколько мне было? Холод, наше дыхание летело впереди нас. Безлистые деревья, серое небо, две безутешные утки в пруду, хлебные крошки под пальцами в кармане». «Точно». Она сказала, мы пойдем кормить уток. Но какие-то женщины жгли книги. Вот зачем она туда на самом деле пошла. Повидаться с подругами. Она соврала. Субботы полагались мне одной. Я надулась и отвернулась к уткам, но огонь меня притягивал. Вместе с женщинами были и мужчины, а книги были журналами. Их, наверное, полили бензином, потому что пламя выстрелило ввысь. А они вываливали журналы из коробок, понемногу, не все сразу. Кое-кто скандировал, собирались зеваки. В лицах счастье, почти экстаз. Костры это умеют. Даже мамино лицо, обычно бледное, истончившееся, казалось румяным и веселым, как с рождественской открытки. И там еще была одна женщина в оранжевой вязаной шапочке, дородная, щеки вымазаны сажей, я помню. «Хочешь сама бросить, детка?» — спросила она. «Сколько же мне было?» «Скатертью дорожка такому мусору!» — хихикнула она. «Можно, да?» — спросила она маму. «Если хочет», — сказала мама. Она всегда говорила обо мне с посторонними так, будто я не слышу. Вязаная шапочка протянула мне журнал. На нем была красивая голая женщина, запястье обмотано цепью, женщина висела под потолком. Мне было любопытно, я не испугалась. Я решила, она качается, как Тарзан на лиане по телевизору. «А вот видеть ей не стоит», — сказала мама. «Давай», — сказала она мне, — «кидай скорее». Я швырнула журнал в огонь. Он зашелестел. Раскрываясь в вихре своего пламени, большие бумажные хлопья отделялись, плыли в воздух, еще горя. Куски женских тел у меня на глазах на лету превращались в черную золу. А потом, что же было потом? Я знаю, я потеряла время. Наверное, иглы, таблетки, что-то такое. Я бы не потеряла столько времени самостоятельно. «У тебя был шок», — сказали мне. Я вырывалась из рева и морока, точно из кипящего прибоя. Помню, я была относительно спокойна, помню, крик ощущалась как крик, но, может, то был просто шепот. «Где она? Что вы с ней сделали?» Не было ночи, не было дня, только вспышки. Вскоре вновь появились стулья и кровать, а потом окно. «Она в надежных руках», — говорили они. «С пригодными людьми». «Ты непригодна», — Но ведь ты хочешь ей добра, правда?» Мне показали ее фотографию. Она стояла на газоне, лицо — замкнутый овал. Светлые волосы туго оттянуты к затылку. Ее держала за руку незнакомая женщина. Она еле доставала головой женщине до локтя. «Вы ее убили», — сказала я. Она была точно ангел. Серьезная, маленькая, воздушная. Она была в платье, которого я никогда не видела. Белым до самой земли. Я бы хотела верить, что я рассказываю историю. Мне нужно верить. Я должна верить. У тех, кто верит, что такие истории всего лишь истории, шансов больше. Если это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. Значит, будет финал этой истории, а за ним — заправдышняя жизнь. И я продолжу там, где остановилась. Это не я рассказываю историю. И еще это я рассказываю историю мысленно, по ходу жизни. Рассказываю, а не записываю, поскольку писать нечем и не на чем, к тому же писать запрещено. Но если эта история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказываю кому-то. Самому себе истории не расскажешь. Всегда найдется кто-то еще. Даже если никого нет. История как письмо. «Здравствуйте, вы», — скажу я. «Просто вы без имени». Если прицепить имя, прицепишь вас к миру фактов, а это рискованнее, это пагубнее. Кто знает, каковы шансы выжить, ваши шансы. Я скажу «вы». «Вы», как в старом романсе. Может, «вы» больше одного. Может, «вы» тысячи. Опасность мне пока не грозит, скажу я вам. Сделаю вид, что вы меня слышите. Но тщетно. Ибо я знаю, вы не слышите меня.